В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! Вы оказались в книжном клубе. Сегодня у нас 7 апреля 2017 года. В Москве идет дождь. Слава богу, что не снег, много воды. И наша книжка сегодня как-то созвучна, потому что она про лодку. Она, можно сказать, про навигацию по Житейскому морю. Вот показываю обложечку сразу тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию. У нас в гостях сегодня Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Как вы согласны, что ваша книжечка созвучна сегодняшней погоде? Вот здесь тоже волны бушуют, лодка плывет.
Ну да, я думаю, что если бы вышла она чуть попозже, то есть, или вернее, чуть пораньше, или чуть попозже, то нужно было бы снежок рисовать.
Да.
Это как спасти свои семейные, свои любовные салазки. Ну, у нас летняя-весенняя тема, поэтому все про лодку.
Тем не менее, значит, Генри Клауд, Джон Таунсенд, «Двое. Как спасти свою любовную лодку». Яркое название, не менее яркие авторы, но, наверное, все равно что-то можно о них сказать новое.
Эта книга, я думаю, что читатели, постоянные слушатели клуба и люди, которые любят психологическую литературу, христианскую психологию, они, наверное, уже знают имена Генри Клауда и Джона Таунсенда. Эта книга не вчерашняя, не сегодняшняя, то есть она вышла в Америке несколько лет назад, сейчас пока они немножечко притихли. Это одна из последних книг, которые они выпустили совместно, сейчас они в основном пишут поврось. И книга эта отличается очень четким звучанием двух голосов. Я считаю, что Генри Клауд и Джон Таунсенд – одни из самых серьезных психологов американских, христианских на сегодняшний день, которые работают именно на такую более массовую аудиторию, потому что есть прекрасные психологи, которые работают только узко в областях зависимости или вот химической зависимости, созависимости. А Генри Клауд и Джон Таунсенд охватывают обычно все, что могут, и пытаются изложить это очень доступным языком. Эта книга отличается своей глубиной. Я бы сказала, что она немного сложная. Сложная не в плане понимания, а их предыдущие книги «Брак, где проходят границы», «Дети, границы, границы», они как-то вот полегче. А в этой книге, может быть, действительно они чувствовали, что это одна из последних таких совместных проектов, они попытались, и у них это получилось, вместить информацию, которая подойдет и для читателя рядового, и для опытного психолога. То есть здесь они совершенно открыто и с применением даже каких-то психологических терминов, которые мы все поясняем, в общем-то, мы, так сказать, всегда делаем и сноски, и пояснения, и все остальное, что мы можем сделать. И вот они таким достаточно серьезным языком говорят о серьезнейших вещах, о которых говорится далеко не в каждой книге об отношениях, о отношениях любовных, потому что эта книга посвящена именно отношениям мужчины и женщины, мужчины и женщины в браке, мужчины и женщины до брака, тоже если бы они прочитали эту книжку, тем людям, у которых уже существуют какие-то отношения с партнером, и они думают о браке, то есть они понимают, что они уже влюблены, и вот у них уже такие вот любовные отношения. И книжка эта послужит именно лоцией, она подскажет, куда смотреть дальше, что дальше может произойти.
Но, тем не менее, она достаточно имеет такую прозрачную структуру.
Да,
8 заблуждений, которые могут быть, могут, так сказать, присутствовать в отношениях, и что вообще с этим делать. И вот, честно скажу, мне даже вызвал вопрос некоторые заблуждения. Например, автор говорит, что не надо искать счастье. Ну, как-то не надо искать счастье. Не надо стараться угадать мысли своего спутника жизни, чтобы вот сделать ему приятное. Вот даже прямо, не знаю, как-то я в растерянности в некоторой.
Тут недавно мне рассказали, что новая организация такая появилась, клуб счастливых женщин, и клуб счастливых людей. То есть это клуб для людей, которые ищут именно счастье. Это очень популярная, так сказать, идея.
Это вообще очень популярная сегодня идея, чтобы этого состояния искать.
Да, и чтобы продать счастье, книжку, да, очень часто нужно просто написать
слово «счастье»
на обложке большими.
И сделать обложку розовой-розовой, да?
Ну, не обязательно, потому что на самом деле сейчас такой вот легкий гедонизм, он присутствует вообще в нашей культуре, поэтому ее можно сделать розовато-голубоватой.
Нет, ну как же счастье? Всегда желают молодым счастья.
Счастье. Счастье желают молодым.
Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом.
А вы знаете, откуда у нас пошла вот эта вот заковыка насчет счастья, насчет всеобщего поиска счастья и насчет того, что его все никак никто не может найти, и почему Клауд и Таунсенд говорят, что нечего его искать?
Ну, откуда пошла, не знаю.
По крайней мере, в русском языке эта трудность даже больше, чем в языке английском. Потому что мы думаем, что у слова «счастье» всего одно значение. Правильно?
Но, может быть. Ну, это определенное состояние гармонии, уверенности.
То есть это на самом деле это считается, что
довольство какого-то.
Да, это состояние высшей...
Не гедонизма, нет, не гедонизма, а вот именно просто такой гармонии.
Да, высшей удовлетворенности, состояние высшей удовлетворенности, то есть чувство довольства, радости, то есть вот такое вот, вот ты вот такой радостный в своем таком розовом, да, шаре, девочки в розовом очках.
Нет, но шар это уже слишком.
Шар слишком.
Но просто же это нормально, человек хочет быть счастливым. Только другой вопрос, что у него может быть ложная идея этого счастья, да?
А оказывается, мы этой разницы часто не улавливаем, но мы ее чувствуем на подсознательном уровне. В русском языке у слова «счастье» 4 значения.
Какие? Быстро говорите, а потом
я
мы
говорю
объявим
быстро.
Телефон, что, может быть, слушатели,
да,
что-то скажут.
Во-первых, это еще успех и удача, то есть когда мы говорим «не было счастья, да несчастье помогло». Здесь речь идет именно об успехе и удаче. Второе – это судьба, участь, доля, да? То есть человек – творец своего, кузнец своего счастья. Это идет речь о судьбе. И еще одно четвертое значение – это когда хорошо что-то… Счастье – это хорошо что-то или успешно. То есть твое счастье, что сегодня… Пошел дождь,
так,
а у тебя,
да,
был с собой зонтик, да?
Да.
Вот, отсюда еще идет одна заковыка. Мы будем говорить о счастье только в первом значении, счастье как состояние высшей удовлетворенности. Можем объявлять телефоны.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Друзья, ну вот мы еще не начали книжку обсуждать, а появился такой же вот трепещущий вопрос, что же такое счастье? А вот для вас что такое счастье? Может быть, вы поделитесь, пока мы тут будем про книжку рассказывать, потому что интересно. Вот вы знаете, авторы серьезные, Генри Клауд, Джон Таунсенд. Книга называется «Двое. Как спасти свою любовную лодку». Но они прямо вот черным по белому говорят, и не надо вам этого счастья искать.
Говорят.
Вот как это так?
Мы пока интригу открывать не будем, почему
пока
они говорят.
Пока не будем, да, но...
Или начнем ее обсуждать уже. В принципе, тема-то такая, я думаю, что народ все равно может быть подключиться,
хорошо,
наши дорогие
слушатели.
Хорошо,
давайте начнем обсуждать. Почему не нужно искать счастье в семейной жизни?
Начнем с предыстории. Очень хорошая предыстория, которую дают Клауд и Таунсенд. Они рассказывают, как к одному из них, по-моему, к Таунсенду, и, кстати говоря, в этой книге вот четко звучат два голоса. В других книгах сливается, и не поймешь, где Таунсенд, где Клауд. В этой книге вот они говорят своими голосами. И вот
у меня
голос...
что-то здесь сливались, скажу правду. Ну, вы, видно, хорошо
очень уже знаете их голоса. Наверное.
Да, я скорочтением из-за этого. Хорошо, да.
Да, книга, вот она, ее нужно читать медленно, ага, да, и вдумчиво, потому что она очень глубока и не быстро, не быстро. Так вот, и встречает Джон Таунсенд свою старую знакомую, когда она вышла замуж, он ее поздравляет, он говорит, ну, как у тебя дела? И она вдруг ему говорит, ты знаешь, я до замужества была одинокой, несчастный и неуверенный в себе. Я вышла замуж. Я теперь замужем, такая же одинокая, несчастная и неуверенная в себе.
От тебя раз. Это как же так? Это почему же? Ведь, казалось бы,
ага,
вот нашел,
ага,
свою половинку, соединился,
ага,
с ней. Вот как бы увеличили свои как бы шансы на счастье, да, восполнили друг друга, стали одним счастливым целым. А опять несчастно. Почему?
А потому что... Говорят Клауд и Таунсенд, что когда люди думают, что математика брака – это сложение, то есть 0,5 плюс 0,5 получается единица, они ошибаются, потому что математика брака – это умножение. И если полчеловека, то есть человек неполный, который ищет в другом свое восполнение.
Опору какую-то, да?
Не опору. Опора – это хорошо. Но именно который думает, что другой его дополнит. Ему не хватает каких-то качеств, и он думает, вот я нашел свою вторую половинку, я молчун, этот любит говорить, я там, люблю деньги считать, а этот любит деньги тратить. То есть находит какую-то свою противоположность и находит в человеке те качества, которых ему не хватает, вместо того, чтобы в себе их развивать, если они ему нужны. И он думает, что из них вдвоем получится один полноценный человек. А математика брака, как говорят Клауд и Таунсенд, это умножение. И когда мы одну вторую умножаем на одну вторую, у нас получается...
Ну, а с чего они взяли? Одна четвертая. А с чего они взяли, что умножение, а не сложение? Под этим какой-то должен быть базис какой-то. С чего они так решили?
Ну, конечно, они выводили все это, все, начинали с психологии, а не с математики. Они просто дали эту формулу, потому что она очень хорошо запоминается. И тут же ты начинаешь думать, а почему? Правильно задавать вот такой вопрос. Счастье не нужно искать, как говорят они, потому что счастье вообще не может быть целью. То есть счастье – это побочный продукт внутреннего духовного роста и работы над собой. Потому что, как мы говорили, да, вот счастье – это состояние высшей удовлетворенности, да, довольства. Если мы вот так вот даем вот эту расшифровку счастья, тут же начинает, тут же возникает вопрос. Я удовлетворен чем? Я доволен чем?
Тем, что у меня есть, или тем, что сбылись мои какие-то розовые мечты? Да? Вот так вы имеете в виду?
Нет, просто дело в том, что когда мы говорим «я хочу счастья», мы имеем в виду «я хочу вот этого ощущения». Но если мы вдруг перефразируем и говорим «я удовлетворен» или «я доволен», то тут же нужно сказать «чем». И ты не можешь быть доволен ощущением. Ты можешь быть доволен каким-то даже духовным приобретением. Ты можешь быть доволен чем-то новым. Ты можешь доволен быть изменениями в себе или изменениями в партнере, да? Но довольным можно всегда быть чем-то. То есть ты должен всегда говорить конкретно.
Ну как? Ну, доволен тем, что мне хорошо, довольна тем, что мне хорошо с этим человеком.
Ну так
человеком,
сегодня хорошо, а завтра что... вдруг ну, вот в этом носки посреди
проблема.
Комнаты оставил.
И вообще вот действительно, ну вот очень хорошо, что мне понравилось. Они пишут, что часто люди, вступая в брак, они настраиваются на такую иллюзорную, хорошую, счастливую жизнь. Вместо того, чтобы принять как данное, что будут конфликты, будут моменты отчужденности, будут моменты, когда будешь смотреть на супруга и думать, какой он неприятный вообще. Да, вот, будет, это обязательно будет. Между тем, действительно, у людей вот есть такая тенденция закрывать как бы на это глаза и думать, все, сейчас мы поплывем в этой розовой лодке по этому прекрасному розовому морю с пенными барашками, да? Есть, но вот такие мы, так мы устроены, хочется нам все идеализировать.
Просто у человека обычно бывают завышенные ожидания, да? Мы все привыкли к сказкам. То есть
вот,
принц...
Вот-вот, сказки, да, вот, хочется,
принца
сказки
хочется. Сказки нас испортили, кто-то из психологов сказал.
Нет, а кому не хочется принца или принцессы?
Ну, вообще-то с ними скучно будет, наверное.
Девчонки так и пишут в соцсетях, там, принца,
а
хочу,
если у
жду.
Принца, а если у принца еще доспехи блистающие, да, ему придется доспехи эти начищать, он еще скажет, знаете, пойди-ка начисти мне доспехи или там коня покорми. Вот, но на самом деле у человека чаще всего при вступлении в брак, да, если он, ну, как обычно это происходит, да, слишком завышенные ожидания. И сказки ли, или были, или реальность, или какие-то семейные паттерны, шаблоны нас приучили к тому, что вот свадьба, и все, и дальше...
Жили они долго и счастливо.
Долго и счастливо, фейерверки, единороги,
да,
радуги.
Да, 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 что-то есть такое в нашей культуре, в нашем сознании.
Да, да. То есть что этот, что брак, именно свадьба, да, вот, это такая вот финишная линия, да, вот ты добегаешь... Прорвал
и
эту
все,
ленту
и
грудью.
И счастлив.
Да, и все. И дальше уже ничего плохого быть не может. Тебе
хороший
могут только,
образ, кстати, да.
Да, то есть тебе могут только медаль дать и напоить тебя витаминной водичкой из бутылочки.
А тут-то все и начинается, получается.
А в том-то и дело, что тут-то все и начинается. И мне очень понравился один из примеров авторов, не помню, в какой главе они его приводили, о молодом человеке, который все никак не мог жениться. Он совершенно мучился, и уж все говорили, что вот он такой трусливый, нерешительный. И как-то он пришел к психологу и говорит, вот у меня есть девушка, она мне нравится, но она не соответствует всем моим, так сказать,
требованиям.
Вот, требованиям.
Ожиданиям, да.
Ну, психолог спрашивает, а какие у вас требования? Думаю, сейчас скажет там, раз, два, три. И вдруг этот молодой человек достает такой чуть ли не пергамент-свиток.
Разворачивает.
Разворачивает. И там чуть ли не 90 пунктов. Какая-то девушка должна быть.
Ничего себе, они живут в Америке там.
Да-да-да, вот они в Америке там живут. Это просто потрясающе. Причем очень такие конкретизированные пункты. Там цвет волос. И в скобочках местами было подписано, что ноги у нее должны быть, как у Анджелины Джоли. Добрая она должна быть, как моя тетушка Сара там. И в итоге у него в списке были совершенно взаимоисключающие требования к человеку. Потому что когда человек создает вот такой вот идеальный образ, и вот хорошо, что он показал этот список до свадьбы, а не женился на этой женщине с этим своим списком. И эти качества, они совершенно противоположны друг другу. То есть если человек творческий, как он хочет, то он не может быть высокоорганизованным и проводить целые дни с метелкой в руке и раскладывать, вытирать пыль. И вот такие вещи. И только потом уже, когда ему психолог сказал, говорит, ну, брат, ты лучше, наверное, забудь о браке. То есть не получится у тебя такую женщину найти. Расскажи мне лучше о своей девушке. И вот тут, когда он заговорил о своей девушке, у него засветились глаза, и он совершенно изменился, и стало понятно, что да, он ее любит, но каждый раз, когда он понимал, что он ее любит, и собирался вроде как уже под венец ее пригласить.
Ему мешала вот эта установка на идеальность.
Да, он вдруг... То есть в данном случае его живая кандидатура соревновалась с его...
С этим идеальным образом.
Да-да-да, соревновалась вот с этим его идеальным образом.
Вот на самом деле, мне кажется, это очень важно осознать. Я вот, например, знаю сама, что у меня в юности тоже было идеально. Этот не подходит, у этого вот это не так. Это еще не тот
был?
Нет, свитка не было, но было вот это чувство, что это еще не тот единственный принц. Вот не принц еще, не принц еще. Так что действительно, я думаю, что это очень характерно вообще, во всяком случае, для нас. Ну, как мы видим, и для Америки еще тоже характерно, да? Еще сильнее, скажем так. У нас хоть с пергаментными свитками не ходят люди.
А вообще, кто знает, да, вот на самом деле молодежь, вот которая сейчас вот такая вот молодежь на выданье, если она нас слушает, вот вы как сейчас подходите к браку? Потому что я недавно разговаривала со своей знакомой одной, она очень расстраивалась, что сын у нее женился, но, говорит, фамилию жена его не брала. Потому что теперь люди женятся попозже, говорит, и они уже как-то вроде как две такие вот автономные личности соединяются, и у них уже какие-то банковские счета, водительские права, уже за спиной много-много всего, и они уже и фамилию друг друга не берут, и все равно сохраняют вот эти вот свои автономные какие-то...
Ну, я думаю, что дело не в фамилии, потому что, конечно, разные могут быть ситуации.
Да, фамилия — это показатель. Говорит, вот у меня внукина в сына записана, фамилию сына, то есть все с разными фамилиями. Ну, такая женщина совсем не молодая, там где-то 60,
вот,
наверное.
Я бы, возвращаясь к книге, вот отметила такой момент. Вообще, самая интересная для меня глава была, где авторы говорят о таком качестве личности, как незрелость. То есть именно вот эти все, так сказать, заблуждения, что супруг обязан, он должен там перемениться, он должен идеально подходить, он должен, они возникают, когда человек незрелый, да?
И вот, ну да, когда тебе все должны.
Когда тебе все должны. Меня знаете, что поразило? Там разные качества незрелости, там контроль, там эгоцентризм. Но вот когда они пишут про отстраненность. Вот я никогда про это не думала, что когда человек отстранен, а ведь часто так бывает, да, ты говоришь с человеком там или общаешься где-то.
А он, да, у него,
а он где-то там
у него
в своем,
своя программа.
Да?
То есть на какие-то вещи, когда ты ему говоришь, он реагирует, да, вот которые сейчас к его программе как-то относятся. А какие-то он как будто мимо ушей
пропускает. Это ведь сплошь и рядом сейчас, сплошь и рядом.
Да, да.
Это, я бы сказала, черта времени на самом деле. Вот, например, мне вчера...
Ну, я думаю, что это черта не только времени, это черта еще модели отношений, потому что мы перенимаем модели отношений. То есть это не время нас абстрактное заставляет это делать, это не Facebook какой-нибудь, не ВКонтакте, не социальные сети. Мы копируем, моделируем друг друга.
Ну, может быть. Ну, вот я, например, вчера или позавчера, у меня был такой случай, звонит телефон, значит, из банка звонят. Ну, как всегда, пытаются что-то предлагать, ну, там какие-то... Да, я говорю, не нужно мне, вот точно говорю, кредиты мне не нужно. Она, нет, вы пока, знаете, у меня другое, вы пока не узнаете, вы не сможете оценить. Я говорю, ну, скажите, вы знаете, мы хотим вам предложить кредит наличными. Я говорю, милая девушка, но я же вам сказала, что мне не нужны кредиты. Через две минуты, вот буквально через две минуты, звонит молодой человек и говорит, я из фирмы, которая вот счетчики эти в воде монтирует. У вас пройдена проверка? Я говорю, пройдена, у нас до 2020 года уже эти счетчики. Но я вам хочу сказать, и начинает вот, то есть получается, что даже само как бы общество, оно настраивает людей, ну, по-моему, это жутко, это ведь жутко, это люди превращаются в роботов, да?
Вы знаете, вы сейчас подметили замечательную, правильную вещь, да, которая вот... Тоже вот вчера мы об этом чуть-чуть говорили с кем-то, и вот я даже об этом вчера не подумала, но дело в том, что делают вот эти люди, да, что делает реклама.
Это называется работа с возражениями, но человек превращается в робота реального.
Нет, и не только. То есть он превращается не в робота, он выполняет ту программу, за которую ему платят деньги. Там все записывается, если он скажет по-другому, он не получит денег. Это ладно. То есть того человека мы не трогаем, он делает то, чего ему сказали, ну, да. То, что научили, что в рабочей инструкции. Но ведь именно такого типа реклама, она нас бомбит целые дни по телевизору, даже с этим, с билбордов, плакатов, какая-то там политическая реклама, то же самое.
То есть с такой категоричностью и нежеланием слышать что-либо, да?
Да, и вполне вероятно, что вот эта вот тоже реклама, влияет. Этот способ, да. Донесения своего продукта, угу. Он тоже влияет на нас, закладывается в нашу подкорку, да, подсознание отменили, значит, в наше бессознательное, и потом опять проникает в наше
вот
сознание.
Мне тоже кажется, да.
То есть, скорее всего,
есть.
Именно вот...
У меня своя программа, я по ней действую. Сказал, да, поговори, а дальше я снова продолжаю, да, вот что-то.
Да. И так что я думаю, что именно вот и средства массовой информации нас этому учат, потому что не все знания мы сознательно обретаем. Что-то просто в нас входит, что-то просто вот нужно все постоянно отфильтровывать. Почему вот в этой книге очень важно? Во многих главах, когда идет речь о решении проблемы, авторы пишут: анализируйте себя, смотрите в себя.
Насколько вы вообще заразились? Да, всякими такими схемами поведения,
сейчас...
неживыми, недобрыми какими-то.
Абсолютно, потому что нас сейчас заражать может все. Если раньше источник влияния был практически один – семья, потом появился источник влияния, в общем...
Ну, очевидно, что раньше интернет, реклама так сильно не вторгались в нашу психическую, личную жизнь.
Да, а теперь, так как реклама понимает, что она борется против многих других и реклам, и каких-то информационных источников, то она становится все более агрессивной и достаточно тупой. Но народ, люди очень часто на нее именно в таком плане и реагируют, потому что она настолько агрессивна, то есть проще впустить, чем не впустить.
Друзья, у нас в гостях сегодня директор издательства «Триада»,
Анна Широченская.
Она говорит не о книге, но говорит очень интересно. Поэтому слушайте, звоните, телефоны напомним и продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, это книжный клуб. У нас в гостях Анна Широченская, директор издательства «Триада», и прекрасная книга Генри Клауда и Джона Таунсенда «Двое. Как спасти свою любовную лодку». Книга, как мы уже вот поняли из рассказа Анны, такая очень обобщающая, очень глубоко адресованная не только, собственно, но людям, обычным людям, ищущим решение своих проблем, но психологам. Но
да,
я бы не сказала, что она сложная, просто она требует вдумчивого чтения.
Да-да-да, она такая
Ее так не ухватишь вот так бегом.
Абсолютно. Да. Есть книжки, даже по психологии, которые можно вот так вот быстренько по диагонали прочитать, и ты что-то ценное уже для себя вынесешь. Несешь, потому что эта книга, она рассчитана именно на такое чтение. Ну, эта книга все-таки, она достаточно глубока, она очень хорошо может помочь людям, у которых есть какие-то проблемы, или подготовить людей даже к отношениям.
Этих проблем.
Или к отношениям.
Давайте поговорим о чем-то еще конкретно, возьмем какие-то еще моменты интересные из этой книги. Вот, кстати, вот моя любимая глава. «Супруг должен читать мои мысли». А почему бы ему не читать мои мысли? А вот авторы считают, что почему-то не должен. Вот объясните, почему не должен?
Да, на самом деле-то никто не должен читать чужие мысли.
Нет, но понятно, что когда ты говоришь «должен», хотелось бы, ты имеешь в виду, что
хотелось бы. Потому что, когда мы требуем, чтобы другой человек, то есть, во-первых, в браке, почему, например, когда разговариваешь с психологами, с такими вот настоящими психологами, да, они вообще просто бегут от слова «должен». То есть я не раз слышала, вот он оговорился, да, сказал «должен», тут же «опс», перефразирует «хорошо бы, если бы», тут же «хорошо бы, если бы». Потому что, во-первых, брак, как и любые другие отношения между людьми, они должны строиться на обоюдности и на добровольности. То есть в браке у людей наступают определенные обязательства, и это нормально. Но именно вот момент отношений, он всегда должен строиться на определенной добровольности. И каждый, и в любых отношениях каждый все равно отвечает вот духовно за себя. Мы друг другу можем помогать духовно расти, как в любых отношениях, так и в браке, но все равно ответственность за себя каждый несет перед Богом индивидуально. И вот в браке, когда мы ждем, что кто-то прочтет наши мысли, это опять же проявление той самой незрелости, детского
инфантилизма,
когда мама, мама всегда знала, что мне хочется, да, если у меня течет.
А почему бы вот супруг течет, бы так бы, да, не вел бы себя?
Да, почему вот у меня течет сопелька, значит, нужно ее мне вытереть, да, вот. А если ручонка у меня тянется к банке с печеньем, значит, нужно мне эту печеньку дать. И отсюда идут большие проблемы, потому что мы перестаем коммуницировать, мы перестаем говорить друг другу. А ведь самое главное, одна из главных вещей в любых отношениях, в том числе браке, это четко доносить до человека суть проблемы, информацию, рассказывать о своих чувствах. Не заставлять догадываться. А вот это вот заставлять догадаться...
Не ждать, пока он или она догадается, да?
Да, потому что догадаться на самом деле никто не может. Потому что каждый человек, даже вашу ситуацию, как бы он вас хорошо не знал, как бы он вас не любил, как бы близок он к вам не был, он все равно, даже проявляя сочувствие и пытаясь войти в ваше состояние, он этого сделать до конца не может, если он не получает какой-то обратной связи. И очень часто люди даже не говорят о себе, не доносят до своего партнера, до своего мужа, до своего парня, девушки какой-то информации, чаще всего даже из страха. Иногда это бывает невозможность сформулировать вот свои чувства, да, то есть мне что-то не нравится, прошу принять меры, да. А что мне не нравится и какие меры, это уже совсем другое. Но очень часто человек с детства в своей, например, семье, да, вот родительской семье, или в каких-то ситуациях он впитывает такую вещь, что вот откровенность, да, она чревата неприятностями. Ты откровенничаешь, слишком много о себе расскажешь, тебе потом будет плохо, кто-то тебе это припомнит. Угу. И вот тут возникает такой когнитивный диссонанс, когда в браке-то хочется близости, да, а ты все равно, даже иногда сам не понимаешь, почему ты боишься что-то очень личное о себе рассказать. И вот тут вступает этот механизм. А что же он мои мысли-то? Он же должен вообще все понять, еще рассказывать мне что-то такое. Или вот какие-то именно застарелые страхи удерживают человека. Или вот то, о чем вообще зиждется любая психология, да, вот работа с чувствами, или человек, он не умеет понять, проанализировать свои чувства, и поэтому он не может рассказать просто другому, что с ним,
что
происходит.
С ним происходит.
Он чувствует какой-то вот такой вот там клубок, да, вот такая вот шаровая молния внутри. А что это за шаровая молния? То есть мне страшно, или мне неприятно, то есть что это, какое это чувство? Человек уже сказать не может. Или бывает еще, в общем-то, такая ситуация, когда переживания у человека просто зашкаливают. То есть какие-то критические совершенно ситуации, когда какая-то большая трагедия, да, человек, он не может формулировать. Такое тоже случается.
Вот очень часто еще ситуация, здесь тоже про нее очень интересно написано, когда, как, скажем так, один человек хочет как-то обсуждать, делиться, а второй не хочет. Он пребывает вот в этом состоянии отчужденности.
Да,
Это, мне кажется, довольно частая ситуация, и она здесь есть несколько очень полезных советов, на мой взгляд. Это называется, ну, часть главы называется «Как сделать много в одиночку». И вот какие здесь как раз, ну, собственно, то, о чем вы сказали, но только советуют человеку продолжать вот высказывать свои желания и нужды, да? Не скрывать, если что-то не так, да, и предлагать решение. Да, конечно, получается так, что ты как бы в одностороннем таком, ты как бы пытаешься все время заводить диалог, да, ты, ты как бы более активный в этом диалоге, но все равно продолжают, советуют они вот как бы не отступать, а продолжать действовать по этой схеме. Вот кто знает, может быть, вот этого отчужденного супруга как-то накроет, как-то прорвет где-то, да, и получится настоящая встреча, настоящий диалог какой-то.
Но вот эта вот мысль, она в книге «Красной нитью» проходит о том, что и один в поле воин. В каком плане? Что мы же ведь, вот как мы говорили про рекламу, мы же учимся у людей, то есть мы перенимаем, человек, он сознательно или подсознательно способен перенимать чужой опыт. И мы начинаем моделировать, даже взрослые люди, не обязательно ребенок, мы очень часто начинаем моделировать поведение того человека, который находится с нами. И поэтому, да, в любой ситуации начинать нужно с себя, потому что ты можешь начать моделировать определенный стиль поведения, открыв человеку дверь, чтобы он, пригласив его присоединиться. И когда он видит, как это делается, может, он просто не знает, как это делается, может, он просто не знает, как нужно делиться, как нужно говорить о своих чувствах. А когда ты ему просто показываешь вот это вот как, то уже это... начинается решение проблемы, и уже есть о чем говорить. Так что да, 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 это совершенно точно так оно вполне может быть.
Что еще? Какие еще сокровища здесь есть в этой книге, которыми мы сейчас можем поделиться? Мы уже поняли, что ее нужно читать очень последовательно, очень вдумчиво. Но, тем не менее, какие-то, может быть, еще интересные аспекты, интересные советы, как вы считаете?
Знаете, еще, ну да, то есть переговорить обо всем, что, о чем написано в книге, совершенно невозможно, потому что она читать ее нужно. Но то есть в ней очень много информации на самые разные темы. Даже если глава называется, предположим, «Супруг обязан меня осчастливить», в этой главе там... много-много под информации. Очень интересно говорится в книге о том, о чем я не часто встречала в других каких-то источниках и книгах, но что, по крайней мере, в нашей культуре достаточно важным является, это о равновесии в браке, о перекосах в отношениях. Потому что вроде как вот, когда мы говорим о принце, белом коне и принцессе, да, мы тут же представляем себе картину такого идеального брака, когда мужчина, вот он такая каменная стена, да, он принимает все решения, а из-за его широкой спины периодически выглядывает такая вот милая жена и только так подхихикивает. Ну, там еще что-нибудь помешивает на кухне, да? Но сейчас в современном мире же ведь отношения, какие-то роли, там даже гендерные роли, да, вот они слегка меняются. Если раньше было немыслимо, чтобы жена зарабатывала больше мужа, да, то теперь оно так бывает. Если раньше было немыслимо, чтобы жена работала, а муж сидел с ребенком, то теперь так бывает. В нашей культуре это еще все-таки редкость, да, а вот, например, на Западе это часто случается, и совершенно никто не комплексует по поводу того, что с ребенком сидит дома папа. И папа учится не комплексовать, и, в общем, умеет не комплексовать, и наслаждается своими отцовскими обязанностями. И мама тоже совершенно не комплексует, если отец дома с ребенком. И поэтому вот вопрос об этом перекосе, да, что такое вообще, что считать перекосом в отношениях между мужем и женой, он очень интересен. Авторы, они говорят о том, что перекос, конечно, бывает чаще всего именно в таком вот коммуникативном, духовном плане. То есть, например, когда один из супругов целиком открывается перед другим, да, я к нему всей душой, а он вроде как и никак. То есть вот это вот та область, над которой нужно работать, да, вот это тот перекос, который, ну, опять же, мы не будем использовать слова там «недопустим» или «должны», да, но тот перекос, который нехорош, да, то есть есть хорошие перекосы, то есть при определенных ситуациях, пускай папа сидит с ребенком, вот, а есть такие перекосы, которые нехороши, которые губительны по отношению все-таки к членам семьи. Или, например, перекос во власти, да, то есть один супруг, он такой вот властный, все держит в своих руках, и неважно, не всегда уже в нашем обществе это мужчина, это и женщина может быть, то есть у нас есть такие отношения матриархата прямо, вот, когда женщина глава стаи, вот, а второй совершенно такой вот податливый. И в итоге с годами, если вот эту тенденцию перекос во власти развивать, то второй супруг, он, который податлив, он вообще полностью самоустранится от всего и только будет вставать с дивана, когда ему скажешь «пойди картошки купи», или она будет там совершать какие-то телодвижения только когда он на нее наедет и скажет: «Чё ты денег много потратила в этом месяце», да, вот. Поэтому, а дело в том, что вот перекос, почему эта тема перекоса, именно такого духовного и коммуникативного, и перекоса власти важна, потому что она разрушает все грани, все остальные грани отношений, она разрушительна, совершенно разрушительна для семьи, потому что когда семья перестает быть партнерством двух равноправных людей, это становится уже отношение... учитель-ученик или ребенок-родитель, и все, из брака уходит уже и сексуальное притяжение, и уже и дружбы никакой не может быть.
Ну, кстати, здесь есть глава о сексуальных отношениях, но прежде чем мы про нее поговорим, вот здесь есть сообщение от Ирины, она пишет: «Слушаю, очень интересно. Особенно понравилась математическая формула брака. Не сложение, а умножение. Сразу по-другому воспринимается брак. Хорошо бы каждой паре, планирующей вступление в брак, услышать это. По поводу правильности формулирования своих чувств. Это, пожалуй, очень непростой процесс, но которому стоит точно учиться. Вот еще. Мне мой муж недавно сказал, это было для меня открытием, сказал, что он не может думать, то есть размышлять над отношениями. Анна, очень заинтересовали книгой, спасибо большое». Вот такая ситуация, да, когда человек не может думать, не умеет думать, размышлять над отношениями.
Да, да, Ирина, в общем, большое, большое вам спасибо за сообщение, потому что вы отметили, то есть у нас есть обратная связь в том плане, что мы понимаем, что
актуальна, да, проблема.
Да, что эта проблема действительно актуальна. И вот с этой формулы, наверное, когда супруги вступают в брак, да, то им там в ЗАГСе или... Ну, все равно в ЗАГСе все регистрируют брак. Им нужно такие ленточки на руку одевать.
Размышляйте, да, над отношениями,
не,
друзья.
Не, с формулой. Ленты с формулой. Да, один умножить на один равно один.
Нет, ну на самом деле это правда, что мы не приучены размышлять вообще над жизнью, над отношениями. Как-то нет у нас... Ну, потихонечку это входит в нашу культуру, но вот в целом не достает, на мой взгляд, этого.
Вы знаете как? Нам этого не достает, потому что, мне кажется, в определенные... У нас своя история, в России своя история. История непростая. И отношения между людьми, паттерны отношений, да, они развиваются все-таки не в отрыве от истории, потому что какие-то политические события, войны, революции, когда умирает много мужчин, да, когда женщинам приходится в трудные периоды истории брать на себя какие-то вот совершенно неженские роли, все это изменяет и наше сознание. А это же все передается из поколения в поколение, это все передается. Да. То есть мы сейчас пожинаем плоды не нашего поколения, даже не наших отцов, а может быть наших бабушек.
Ну, бабушки, да. Ну, тут у всех бабушки, конечно, к разным поколениям относятся, поэтому.
Ну да, вот, да. Ну, сказать. Сложно, да? Ну, то есть, скажем так, не своих отцов, а через поколение.
Через поколение. Да,
через поколение, скорее всего, так. И когда и вот по крайней мере, в нашей культуре, есть культуры, которые тоже особо не размышляют об отношениях, но все делают, например, средиземноморские культуры. Вот.
Но у них как бы по другой схеме все действует.
Да, некоторые азиатские культуры. Они тоже сильно об отношениях не размышляют, но у них вот эти вот семейные паттерны настолько хорошо
здоровые,
переданы.
Здоровые,
и даже не размышляя, они поступают правильно.
Ну, да.
Может быть, сейчас их дети насмотрятся там телевизора и еще чего-нибудь, и у детей будет проблема. Но не потому, что у родителей паттерны были неправильные.
Ну,
а
да.
Вот это вот внешнее, то, что мы говорили,
внешняя,
да,
реклама,
въедливая, въедливая вот эта вот глобализация, да, скажем так. А у нас в России, вот для нас свойственно, что мы, к сожалению, действительно об отношениях, потому что если слишком много думать об отношениях, тоже, наверное, нехорошо. Но все-таки научиться думать об этом нужно.
Ну, тем более, раз у нас такая ситуация, раз у нас как бы эти паттерны, ну, нездоровые как бы, да?
В том-то и дело, да. У нас сейчас совершенно нездоровые паттерны.
Ну, как это сказать по-русски, примеры, да, схемы.
Нет, это слово паттерн, оно ваше, да, ну, схема поведения, ну, да. Ну, паттерн, это уже слово вошло в нашу речь, это психологический термин, все уже его, так сказать, калька, чертеж, паттерн. Вот. И вот эти вот наши совершенно нездоровые паттерны, они сейчас, нам их нужно ломать. То есть в каком-то поколении это должно быть сломлено. Мы недавно говорили с подругой, она мне говорила, вот говорит, с родителями у меня никогда не было каких-то близких отношений. То есть это было не принято как-то рассказать маме, там, я не знаю, все там с ней делиться. То есть мама – это мама, папа – это папа, обо всем с подружками. И говорит, а вот сейчас у меня уже по-другому. То есть у меня с дочерью совсем не такие отношения, как у моих родителей со мной. То есть мы уже говорим уже о совершенно других вещах. То есть вот у нее сейчас в жизни, да, происходит слом этого родительского паттерна. И ее дочка, она уже будет следовать ее, да, вот этой схеме в общении со своими детьми, а не бабушкинской, не родительской. Поэтому нужно учиться, по крайней мере, думать об отношениях, пытаться их оценить, потому что мы часто на какой-то интуитивной волне их воспринимаем, да, что-то в отношениях там хорошо или что-то нехорошо. А тут же нужно
Не даем себе как бы труда вообще осознать,
да,
что нехорошо.
Да, а тут же всегда нужно осознать, и если у тебя трудности в отношениях с каким-то человеком, да, там, муж это твой, жена это, какой-то друг хороший, да, кто-то из родственников, то есть это значимые люди, с которым ты не собираешься завтра расстаться, и тебе об этих отношениях нужно подумать. И вот в таком случае, когда ты чувствуешь, ты должен подумать и о себе, то есть твой вклад в отношения, если ситуация такая сложилась, да, то какие-то у тебя, у каждого свои недостатки есть, да, там недостатки в коммуникации, или я, например, четко чего-то не проговариваю, да, и думаю, что там мои мысли прочтут, или я, предположим, какие-то желания у меня слишком противоречивые, да, я хочу одновременно, чтобы сладенькое и солененькое было, тоже это совершенно... А потом уже подумать о другом человеке. То есть мой вклад в проблему вот таков. А как я думаю, каков вклад другого человека?
Мы еще вообще не затронули вот это восьмое заблуждение, но оно как раз касается интимной жизни супругов. И тоже вот эта позиция, что я жду, что в постели ты будешь само совершенство. То есть,
ну да, в постели там полно заблуждений.
Тоже
можно и под одеялом друг друга не найти.
Вот оказывается как... Тоже позиция вот такого одностороннего какого-то требования, но, не знаю, наверное, уже оставим это, да, для чтения. А, вот еще хорошее, интересно, как поддерживать огонь в домашнем очаге? Тоже здесь очень хорошие советы. И, кстати, вот что характерно для ваших книжек, тоже вопросы, которые стоит задать себе, задать, может быть, вместе обсудить с супругом. Да?
Да, 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 конечно.
Нет здесь, конечно, вот такого приложения, как было в каких-то книгах раньше. Но вот сейчас вот я наткнулась на этот список вопросов.
Ну, вы знаете, вопросы, с одной стороны, они хороши, а с другой стороны, вот в последнее время списки вопросов мы в книге, даже если они есть, не включаем, потому что текст достаточно ясен, и текст, если книги достаточно хорош, что если человек сам не начал себе задавать вот эти вопросы, то уже и сформулированные вопросы ему не помогут. Поэтому, а все-таки хочется, чтобы книжки помогали, но, к сожалению, особенно вот с книгами по психологии есть такая беда, что есть люди, у которых действительно серьезные проблемы, и которые их видят, и которые вроде как понимают, что их нужно решить, но их решение выливается в чтение книг по психологии одной за другую.
Но я думаю, что это уже тоже неплохо, чтение книг,
знаете,
потому
это
что
хорошо.
Иногда
это
количество
хорошо.
Может перейти в качество,
нет,
в осознание.
Вот, к сожалению, в вопросах психологии, в вопросах отношений количество никогда к качеству не переходит. Потому что если ты понимаешь, что что-то нужно изменить, и вместо живых болезненных перемен, перемены всегда болезненные, и вместо живых болезненных перемен ты читаешь следующую книжку, то...
Понятно. У нас есть вопрос от Елены. В том случае, если уже живешь с разочарованием, но желание изменить ситуацию есть. Как справиться с этими негативными мыслями? Как создать позитивную атмосферу? Ведь часто отношения уже в колее, в кавычках.
Да, да, конечно, абсолютно такое часто бывает, потому что мы часто не задумываемся о каких-то трудностях в отношении, пока не наступает полный какой-то швах. Да? Извините за нерадийное слово.
У нас просто 3 минутки, вот хотелось бы Елене конструктивный ответ дать какой-то.
Знаете как? То есть рецепта я вам, естественно, не дам, но посоветовать можно, естественно, что-нибудь еще почитать. И, во-первых, начните с себя, посмотрите, подумайте, да, это будет больно, Леночка, я знаю, что это будет больно, но посмотрите, вот почему такая ситуация создалась, да. Вот ваш вклад в эту ситуацию, вклад вашего супруга в эту ситуацию. А потом, когда вот это вот какой-то болезненный анализ, я понимаю, что он будет болезненным. То есть, ну, тут ничего не поделаешь. Приходится себя, придется себя вот этой боли все-таки открыть. А потом, когда вы поймете, да, ну, хотя бы вот немножко, вы постарайтесь это менять в себе, изменить как-то немножко свое поведение, да, чтобы показать пример, да, вот совсем другой пример, пример, паттерн другого поведения своему мужу, своему любимому человеку, потому что я так понимаю, что вы все равно любите своего мужа, вы не готовы с ним расстаться. Это совершенно правильно, потому что за брак нужно бороться, и его возродить можно всегда. Вам главное, все-таки ваша цель – это подружиться снова со своим мужем. И вот когда вы с ним снова подружитесь, то все остальное будет хорошо. Это будет очень нелегкий путь, но первое – это анализ, второе – это изменение себя, а дальше уже... По ситуации. Угу. Мы мало знаем об этой ситуации,
да,
поэтому,
Лена,
больше ничего сказать не
Ну и,
можем.
Конечно, что мы еще можем, вот эту замечательную книжку порекомендовать, о которой мы сегодня говорили. Генри Клауд, Джон Таунсенд, «Двое. Как спасти свою любовную лодку». Вот мы тут говорили, что слишком много читать плохо, но надо читать вот точно именно, что да, тебе нужно,
да,
что может помочь.
Да. И потом действовать.
И
вот
потом действовать.
Если ты прочел,
да,
и понимаешь, что это вот дельная вещь, что это полезная вещь, что это не ерунда, а что... Потом действовать. Действие всегда трудный, болезненный этап, но необходимый.
Анна, большое спасибо за разговор, за книгу. Ну вот как-то мы начали так весело, закончили очень серьезно и глубоко. Еще раз покажу слушателям, кто смотрит трансляцию.
Ну это тоже весело. Видите, как там рыбка
это
такая.
Это замечательную книгу, да, «Двое. Как спасти свою
дурацкими.
Любовную лодку». И напомню, что сегодня у нас в гостях была Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Вот Елена благодарит. Спасибо, будем делать. Спасибо.
Лена, и вам спасибо,
да,
за
спасибо
то, что
за
вы думаете о себе, о своем браке. Это очень важно, не все это делают.
Все, друзья, всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.